нас с вами три серьезные темы. Три темы, о которых я начал говорить в прошлый раз в воскресенье. И первая тема – это почитание усопших. Вторая тема – почитание святых. И третья – это поминовение усопших и святых. Да? Потому что в прошлый раз, когда мы с вами говорили, Пасхой, да, почему так важно для всех наших людей вот этот столик прикрытый, да, потому что здесь, на этом столике, поминают усопших. И вот здесь у нас возникает несколько трудностей в жизни. Если вы попробуете объективно смотреть на нашу церковную жизнь, то обнаружите, что в ней очень много разговоров об усопших. Панихиды, вот вы знаете, да, вот у нас такая беда, вот, ну, мы с самого начала в нашем храме решили, что по воскресеньям никаких панихид не будет. Вот литургия, да, все панихиды, они в субботу. В общем сознании людей, после панихиды, после литургии самое главное все начинается. Молебен водосвятный, потом панихида, лития, да, если на Украине, кто будто там кафисты начинают читаться, причем столько, что в общем, здоровый человек не выдержит это все, да, вот эти многочасовые акафисты, потому их сокращают, да, вы знаете, что там, если в глубинке начнете заказывать акафист или молебен, то вы увидите, что там, ну, сокращенно все. Ну, чисто по-человечески, ну, невозможно это все выдержать и все это отмолиться. Значит, и для того, чтобы этого не было, вот этого перекоса, когда литургия становится второстепенным делом, а панихида с молебном становится главным делом. Вот для этого мы решили, что день воскресный – это день для литургии, для Господа нашего Иисуса Христа. Скажу вам как священник, что у меня воскресенье – это день полностью проповеди. То есть, смотрите, я литургию отслужил, проповедь, общение с людьми. В 2 часа общение с вами, в 4 часа с молодежью. То есть я сознательно сделал такой выбор, что именно воскресный день посвятить Господу, потому что все остальные дни, пожалуйста, можно там служить панихиды, освещать жилье, там еще что-то делать, а вот воскресный день у меня чисто физически я уже не смогу осветить еще одну квартиру, потому что вот сегодня у нас, правда, было 2 венчания, да, 2 венчания вот в нашем храме первые такие службы проходили, вот, но это просто, что за счет своего, так сказать, здоровья, за счет своего времени, а вообще, как бы, хорошо было бы, чтобы воскресный день вообще посвящен был только проповеди, чтению Слова Божьего, да, вот почему мы с вами собираемся здесь, я вас всегда приглашаю читать Слово Божие, да, и дома читать, если даже сюда не приходите, обязательно дома открывайте, да, Священное Писание, познавайте волю Божию, это день Господень, день воскресный. Вы увидите, что только так человек может отдохнуть. Вы увидите, что 6 дней он работает, а вот если 7-й день он будет делать не то, что он привык делать во все 6 дней, то в 7-й день, например, посетить храм, помолиться, почитать Слово Божие, вы увидите, что и наш ум перестраивается, да, ум переключается, и в то же время мы и полезно тоже сделаем. Вот. А уже суббота день для панихиды, для усопших. И вот сейчас такая дилемма, поскольку Пасха наступила, очень многие имеют привычку еще с советских времен посещать на Пасху кладбище. Да? Это понятно, что это выходит из практики недавно установившейся, потому что люди мало отдыхали, воскресный день Пасха, да, поэтому куда идти? Ну, давайте на кладбище, потому что другого дня не будет. По церковному уставу усопших можно поминать только начиная с Радоницы. Только начиная с Радоницы. До Радоницы ничего из усопших не поминается. Более того, интересно, что вот на этой неделе у меня было отпевание в Леоново, да, в храме, и я совершал отпевание пасхальным чином. То есть, когда человек умирает на Светлой Седмице или хоронит его на Светлой Седмице, по сути дела, ничего усопшего там не упоминается. Да, очень, очень удивительный контраст. То есть люди плачут, да, они скорбят, а священник в это время поет «Христос воскресе», хор поет «Христос воскресе», стихиры Пасхи у нас, канон Пасхи. То есть именно такая интонация, которая не предполагает скорби. Это удивительно, потому что здесь требуется такого усилия. Проходите, пожалуйста. А у нас нет места, да, больше? А я вам поделюсь, он у меня. Вот. Садитесь, садитесь. А я все равно не буду сидеть. Вот. Значит, и как-то были скамейки, по-моему, и ушли. Да. Так, значит, то есть на Светлую Седмицу у нас вот все совершается пасхальным и поминовение усопших в том числе. Странно, почему так происходит. Вот здесь я как раз хотел вам рассказать несколько слов, сказать о том, какова же церковная позиция по вопросу поминовения усопших и по вопросу почитания святых. Почитание святых, это тоже не думайте, это тоже большая довольно-таки проблема. В том смысле, что в нашем сознании выстраиваются следующие рамки. Вот есть Господь, который далеко-далеко-далеко, а поближе есть Его святые. Понятно, что мы во многом не формулируем вот эту проблематику, да, мы не говорим так. Но мы даже в своем быту, что мы говорим, какому святому помолиться, чтобы найти работу? И я, поверьте, я часто, когда говорю молиться Господу, и у людей вот такие глаза, потому что есть целая схема, какому святому молиться. Ну, если зубы болят, кому надо молиться? Антипипе, вот, значит, когда вообще заболеешь, Пантелеймону, да, потом Кузьме Демиан, то есть вот эти все вещи.
А насчет работы кого?
Работу, значит, я не знаю, может, да, Трифон и Спиридон, да, то есть смотрите, вот все у нас выстроено. Но часто человек, приходя в храм, у него еще не выстраивается вот эта цепочка, что через них действует Бог. Человек, заходя в храм, и поймите, каждый из нас заряжен, по сути дела, языческим мировоззрением. У языческого мировоззрения есть две серьезные отличительные черты. Первое – это особое благоговение и даже, может быть так, страх перед усопшими. Я не знаю, умирали ли ваши близкие или дальние люди, которые не связаны с церковью, то вы могли увидеть, как человек в присутствии смерти цепенеет. Сколько много суеверий по поводу того, что можно делать, а чего нельзя. Помните, мы с вами говорили, занавешиваются зеркала, потом, значит, рюмку ставится, хлеб это, потом в эту комнату не заходить, потом, да, то есть человек этим живет. Так жило действительно раньше языческое сознание, которое особое внимание уделяло именно почитанию усопших. Ну, помните, вот это может быть из школы, что усопший – это глава рода, да, там он, значит, эти небожители, которые влияют в том числе и на жизнь здесь происходящую, да, на своих родственников.
Предков, да?
Почитание предков, да, именно почитание предков. Но в церковном сознании почитание предков как таково не существует. Почему? Потому что если Христос пришел ради нас, Он умер и воскрес, то с чем сталкивались христиане первые? Предки говорили ему, все родственники говорили, ты почитай нас и нашу религию. А он делает выбор в сторону Христа. Понимаете, да? Вот все мученики, например, там, великомученица Екатерина, там, кто у нас еще? Много-много-много святых мучеников, особенно, которые делали выбор именно в этой сторону. Да, у меня есть родители, прародители, которые почитали таких-то богов. Но истина для меня важнее. И поэтому, Господи, поэтому человек выбирал Иисуса Христа. И здесь ослаблялась как раз вот эта связь между человеком и его прошлым именно религиозным. часто мы, я почему это такое говорю, потому что в нашем сознании часто мы не ощущаем это. Мы продолжаем жить в том, что более-менее христианизировано. Потому что, например, когда человек по инерции делает так, что он заходит на кладбище, да, там, до Радоницы, или когда он по инерции делает, там, занавешивает эти зеркала, попробуйте, вот если вот, скорее всего, что вы помните такие ситуации, когда надо было, вот, вроде усопший умер, и есть табу. Действительно, надо это зеркало занавесить. Я сам помню, я с детства читал псалтири, да, по покойникам, и я помню, вот это вживается в кровь и в плоть, то есть ты точно знаешь, вот так полагается делать. Более того, добавляется следующее. Так полагается делать, чтобы им было бы хорошо. Так ведь? То есть вот это все отголоски того, чтобы мы с вами задумались бы. А где логика между зеркалом и тем, чтобы было бы ему там хорошо? Где логика между рюмкой водки с хлебом и тем, чтобы ему там было бы хорошо? Но есть еще один наш грех. Мы очень пристально всматриваемся в ту жизнь, в жизнь после смерти. Когда человек, например, что делает? Когда он переживает и пытается, выискивает, например, такие истины. А что происходит на третий день после смерти?
На девятый.
На девятый, на сороковой, в год что происходит. И человек начинает таким образом жить, вот именно переживая именно вот эти события. Понятно, что они объяснимы. Потому что если умирает близкий человек, то, естественно, мы не можем просто так его забыть. И мы не имеем права это. Но происходит вот это смещение, когда человек особенно начинает переживать вот за ту сторону. За ту потустороннюю сторону. А христианин и христианство, оно о нашей жизни. Оно ни в коем случае о той жизни. Прежде всего, оно об этой жизни. Вот что я должен делать сейчас, чтобы... Там уже не думать ни о чем. Вот что я должен делать здесь и сейчас. Смотрите, следующее. Сейчас, я просто сейчас набросаю вот эти вот, то, что у нас есть, да, чтобы мы с вами помаленьку начали бы с этим разбираться. Смотрите, что дальше происходит. Вторая картина. Человек неверующий, муж, жена, неважно кто. Ну причастись, ну пособорись. Ну, тема, да, да, ну тебе станет легче, вот такое тоже это. Человек это делает, умирает, а наши терзания продолжаются. А что с ним будет? Ведь я же знаю, что тот, кто причастился, ему будет счастье. Или, по крайней мере, хорошо ему будет. А жизнь-то его не была связана с покаянием, с церковностью, правда ведь? И человек все равно из любви к этому человеку, да, к усопшему, начинает терзаться. А что ему будет? Вот что мне, батюшка, сделать, чтобы ему там было бы хорошо. И начинается там чтение акафистов, панихид, литий, милостыни и все остальное. Тоже, мне кажется, это проблема, потому что тогда какая разница между церковным человеком здесь живущим и человеком, который, например, умер перед смертью и, кстати говоря, не покаялся. Вы не думаете, что тот, кому вы приглашаете перед смертью покаяться, он кается? Обычно опыт священнической жизни подсказывает, что ты приходишь к этому человеку, а у него, понимаете, для того, чтобы покаяние произошло, необходимо понимать, в чем каяться.
Кроме того, покаяние – это дар свыше.
Да, необходимо изнутри, чтобы у человека проснулось вот это желание к покаянию. Что такое покаяние? Помните, мы с вами говорили, что это не просто перечисление грехов. Ну да, солгал. Ну, сколько их помечает, кто не лжет, да? Ну да, там соблудил, кто не это. Там, ну да, там соблудил, ну кто это? А речь идет о том, что в покаянии человек не просто перечисляет свои грехи, а он еще и спрашивает у Бога прощения за эти грехи. Понимаете, да, разницу? То есть не просто перечень, да, вот там, это хартия грехов. Да, вот, хартия грехов. Вот. А имеется в виду, что здесь мало перечислить. Здесь вопрос и спрашивание у Бога прощения.
И желание исправиться.
Уже второе, уже да, это уже желание исправиться. Да. То есть, понимаете, что много уже требуется для покаяния. И получается, что причастие само по себе, оно мало что меняет в человеке. Все, он лежит на одре. Раскаяния нет, он уже идет. Очень многие бывают так, что «а я ни в чем не согрешил». Он говорит, а я ни в чем не согрешил. И он прав, потому что у него глаза закрыты. Он действительно, он не видит, в чем он согрешил. И вот здесь тоже нужно быть очень внимательным, потому что христианство, оно для всех. Но понимаете, что каждого из вас Бог призывает. Вот опять то, что, к чему мы возвращаемся каждый раз. То есть, не вы меня избрали, говорит Господь, а я вас избрал. Для того, чтобы захотеть другой жизни, необходимо, чтобы Господь коснулся своей благодати вот этого нашего с вами сердечка. И получается, что христианство для всех, но и Господь видит, а какой материал, с кем работать, с чем работать. Если это материал сердца, которое окамененное, то есть, как вот по притче о сеятеле, да, сеешь и этот, и отскакивает, то так и будет. То есть Господь всегда сеет. Да, смысл притчи о сеятеле в том, что Господь всегда сеет. А смысл как раз наши с вами, какая мы с вами будем земля. Вот почему, кстати, о детях нужно молиться, именно чтобы Господь в промысле Божий держал бы ваших детей, да, чтобы Он бы не отпускал бы их, чтобы Он бы постоянно бы сеял бы, да, и давал такие обстоятельства, в которых человек мог бы воспринять вот это Слово Божие. Слово Божие, которое может поменять человека. И в этом смысле надо быть, да, повзрослее. То есть понимать, что христианская жизнь, она, с одной стороны, приглашает всех так себе, а с другой стороны, не все способны ее воспринять. И таинство наше, искра, причастие, соборование – это таинство церковное. Вы поймите, что это таинство церковное, они находятся внутри церкви. Это не такие таинства, которые раздаются направо-налево на улице. Это именно для тех, которые уже вошли в церковную общину. Вот почему, когда человек умирает, да, то у меня уже сложилась такая вот практика, что я спрашиваю, ходил ли человек в храм, причащался? Нет. Да? Второй вопрос. А он сам желает поисповедоваться? И вот тут начинается многообразие просто. Да? И да, и нет, и уговорили, и сказали. А как уговорили? Тебе станет легче. По сути дела, это такой аналогин, который я не гарантирую, что после соборования будет человеку легче. Человеку легче обязательно будет по вере либо соборующегося, либо по вере того, кто рядом будет соборующимся. Да, вот призывал человек церковный, например, пособороваться с этим человеком, тот уже то ли в коме, то ли в забытии находится, и поэтому по вере этого человека Господь может давать исцеление того человека, который соборуется. Вот. Поэтому видите, как получается, что, продолжая наш с вами разговор, получается, что вопросы... так вот, почитание святых. Вот я почему сказал, что это проблема? В том смысле, что един свят, един Господь Иисус Христос. Да? Христианство во что бы то ни стало проповедует только одно. Об истинности и сыновстве Иисуса Христа. Вот если бы не было бы Иисуса Христа, то мы бы с вами были бы не христианами. Признак христианства именно в вере, в нашей вере в Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому возникает вопрос, а что же делать со святыми? Потому что они же не Господу, а что же делать с Божьей Матерью? С какого момента появилась ситуация, что появились у нас святые? Оказывается, исторически культ святых стал появляться у нас с середины второго века. До этого церковь вокруг собиралась только Иисуса Христа. Вот только Господь наш Иисус Христос. Вся литургия, которая совершается каждый раз в церкви, она была именно воспоминанием спасительной смерти Господа Иисуса Христа. Преломлением хлеба, опять же, во имя Иисуса Христа. исцеление, опять же, во имя Иисуса Христа. Все было заточено, если хотите, все было направлено к вере в Иисуса Христа. Именно потому, что мы с вами даже стали носить на себе имя христианин. То есть человек, который уверовал не в какого-либо святого, а именно в Иисуса Христа. Хорошо, но, примерно где-то с середины 2 века отмечается особое почитание тех святых мучеников, которые по-особенному прославили себя в этой жизни и прославили Господа в смерти. Ну, например, вот святой Поликарп Смирский, это одно из первых до нас дошедших мученичеств, да, вот мученических актов святых мучеников, где подробно описывается, как мученик пострадал, как он жил до этого, и отмечается, что первые христиане собирали остатки мучеников святых для почитания. Уже намечается именно интерес к человеку, который подвязался во славу Божию. А почему это возможно было? А именно потому, что этот человек, например, святой Поликарп Смирский, в себе внутри носил Иисуса Христа.
То есть он был, Христос,
да, по, он мне, был да, он был христианином. Да не просто христианином, а именно в этой жизни, не потом, а именно в этой жизни, он всеми силами засвидетельствовал правду Христу. Раз это произошло, и он касался тела и крови Христова, а вы знаете, что в причастии мы вкушаем реальное тело и кровь Христова. То есть невидимое, это не просто символ, а это именно реальность. Да? Реальное тело и кровь Христова. То человек также, тем более он образ и подобие Божие, то и человек, вот этот, проживший святой жизнью, тоже начинает почитаться как святой. Первые, конечно, особенно стали почитать Божью Матерь. Хотя, конечно, догмат о почитании Божьей Матери провозглашен был окончательно в 431 году. То есть это середина 5-го столетия.
Теотокос, да?
Вот, да. Ее стали называть Богородица. Богородица. Не просто Дева Мария, да, а именно Богородица. Почему это было важно? Потому что появились иерархи, которые, например, стали говорить о том, что не могла она родить Бога, а родила просто человека Иисуса. Как же он стал Сыном Божьим? А он стал по благодати.
И по крещению.
Да, то есть во время крещения, сейчас можно я это, а то у меня мысли разные, мне надо сейчас, да, сейчас первое время просто собраться, чтобы складно говорить. Потом, если захотите, мы этот вопросы будете, да, то смело.
Хорошо, извините.
Вот. Значит, такой Несторий, например, патриарх Константинопольский, он так и говорил, что она не могла родить Бога, потому что она человек, а в том сознании языческом было в философии в каком, какое понятие? То, что божественное и человеческое, оно не может соединиться. Вот человеческое настолько падшее, что божество не может коснуться вот этого человечества. Поэтому большая дилемма, а кто же вообще Иисус Христос? Как так получилось, что Иисус Христос это и Бог, и человек? И вот богословы первых там 5, 6, 7 веков, они как раз переживали насчет этой темы и изучали, что же на самом деле происходило. Отсюда арианство, вы слышали, да, есть такая ересь Ария. В чем эта ересь заключается? В том, что Арий сказал, что Сын Божий это был простое творение. Вот не мог он быть Богом, потому что его родила человек, Дева Мария. Вот. То же самое, например, то же самое и с Несторием. Вот не могла она родить, потому что она была человек, и значит родила она тоже человека. В лучшем случае, поскольку он был крещен от Иоанна, и Дух Святой сошел на Иисуса Христа, в лучшем случае ее можно, Деву Марию, назвать Христородицей. Вот Христос – это термин собирательный, который предполагал наличие и божественного, и человеческого. Я почему это говорю? Потому что вы же это... Вы должны понимать вот эти вещи, что есть ересь, а есть православие. Вот. И вот Несторий как раз он начал говорить, и была полемика целая, в ней прославился, например, святой Кирилл Александрийский. Вот, в результате этой полемики был собран Третий Вселенский Собор в 431 году, где провозгласили окончательно, что мы веруем в то, что Дева Мария является Богородицей. Она родила Господа нашего Иисуса Христа, Он в себе совмещал и человеческую природу, и божественную природу. Где эта грань? То есть, как вот человеческими словами и глаголами это объяснить? В конце концов, человек сдается и до конца не может это понять. Потому что действительно человеческим умом немыслимо, как это так произошло, что Бог придумал вот таким образом спасти человека. Думали, там придет Мессия в качестве царя, думали, там придет там еще кто-то, да, властителя, а пришел вот Бог-младенец, который был младенцем, потом отроком, потом мужем уже зрелым, и потом уже вышел на проповедь и пострадал на кресте. Вот, поэтому одно из первых почитаний было, конечно, связано с Девой Марией. Но не просто Дева Мария. Вы обращали внимание, что на иконах Пресвятой Богородицы, как правило, она изображается с Иисусом Христом. В этом тоже подчеркивание именно богословского значения, что мы ее не просто одну почитаем, а только в связи с Господом нашим Иисусом Христом. Понимаете, да? Почему? Потому что если это не проговаривать, если это не понимать, то возникает очень большое искушение. Почитать, например, Казанскую Божью Матерь, почитать Владимирскую, почитать это, а о Господе вообще никогда не говорить. Поэтому мы, как православные люди, тоже должны понимать, что вот здесь нужно быть очень осторожным. Очень у многих из нас Господь Иисус Христос, икона Господа, находится маленькая и там непонятно в каком углу. А больше всего у нас именно икон святых. Да? Это тоже нужно, поймите, что акцент у христианина должен быть в первую очередь направлен на Иисуса Христа. Прославление должно быть прежде всего Иисуса Христа, а уже потом Божья Матерь и святые. Потому что обычно в языческом сознании что выстраивается? Что есть небожители, как я вам говорю, да, вот есть много небожителей, вот они поближе к нам, да, а дальше уже там уже Господь и Его Отец и так далее. Это не христианская позиция. Христианская позиция в том заключается, что молимся мы прежде всего Иисусу Христу. Просим исцеления, все таинства наши во имя Иисуса Христа совершается. Причащение, крещение, соборование, венчание, все направлено во имя Иисуса Христа. Святых мы призываем в молитвах в качестве именно наших со-молитвенников. Потому что мы с вами знаем, что у Бога нет мертвых. Вы знаете, что у Бога все живы. И человек усопший тоже жив перед Богом. И поэтому, когда мы почитаем того или иного святого, то мы с вами прежде всего призываем и его молитву. Но всегда нужно добавлять в своих молитвах, чтобы в дело вмешивался именно Господь наш Иисус Христос. Вот именно, да, вот как часто бывает в молитвах, мы добавляем, что «но да будет и воля Твоя, Святая Господь». Да? Тогда наша молитва становится действенной, тогда наша молитва становится сильной, потому что мы просим по назначению. По назначению. Вот. Интересно другое. Что первые молитвы святым на литургии произносились не столько святым, сколько за святых. Да? Вот именно за святых. Это удивительно. Вот у нас до сих пор у нас на литургии это произносится. Когда присуществились хлеб и вино в тело и кровь Христова, дальше священник... Сейчас я вам принесу уже этот служебник. Когда присуществили святые дары, да, значит, священник о чем молится? О чем молится? Значит, о чем молится? Значит, аминь. Дальше. Як уже быть и причащающимся в отрезвение души. То есть, когда совершилось таинство, священник молится, чтобы эти дары были бы для причащающихся в отрезвение души. Вот одно из свойств важных причащения – причащающийся отрезвляется душой. Да? Что значит отрезвляется душой? Когда многие ориентиры, многие ценности перестают играть той неподобающей роли, которую она играла до этого. Значит, як уже быть и причащаемся в отрезвение души. Просто от опьянения прийти в трезвость. Во оставление грехов. Понятно. В приобщение Святаго Твоего Духа, во исполнение Царствия Небесного, в дерзновение же к Тебе. Да, смотрите, как на каждой литургии мы просим, Господи, чтобы эти дары, то есть хлеб и вино, тело и кровь Христова, были бы в дерзновение к Тебе. Да, вот почему я всегда подчеркиваю, что Бог любит смелых, Бог любит дерзновенных. Потому что если человек по жизни ни да, ни нет, ни горяч, ни холоден, то и у него и в жизни так происходит. Наблюдайте, да, и за своей семьей, и за окружающими людьми. Обязательно нужно знать в жизни, что хочется. Дальше. Значит, не в суд или в осуждение. Тоже просим, чтобы дары святые не были выкрыты. Дальше. Еще приносим тебе словесную сию службу, оиже, то есть за тех, которые в вере почивших праотцах, отцах, патриарсих, пророцах, апостолях, проповедницах, евангелистях, мученицах, исповедницах, воздержницах и о всяком дусе праведнем в вере скончавшемся. Видите? То есть мы присуществили дары, и мы еще говорим, что «а еще приносим тебе словесность и службу за тех, которые в вере умерли». Праотцы же умерли? Умерли в вере. Так же самое, как и евангелисты, мученики и исповедники. То есть мы, живые, грешные, недостойные, молимся за них. Дальше. Вот он прочитал священник это, хор допел этот ермос, да, за достойник, а дальше священник, вы слышали, говорит, изрядно о пресвятей, пречистии, преблагословении славной владычицы нашей Богородицы. Слышали, да, это? Изрядно это в переводе «а особенно». Вот, а особенно мы молимся о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенной, Славной Владычице нашей Богородицы. Понимаете? То есть, что получается? Да, дальше. Хор запел «Ермос». В это время священник продолжает читать. Значит, о ком еще? О святем Иоанне Пророце, Предтече и Крестителе молимся. О святых славных и всехвальных апостолах. О святем Егожей память совершаем. Там это неважно, преподобный Серафим Саровский, это еще кто-то. Дальше. «А всех святых твоих, их же молитвами посети нас, Боже». То есть мы за них молимся и в то же время просим, что и их молитвами посети нас, Боже. Дальше. Следующий параграф. «И помяни всех усопших о надежде жизни вечной». Упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Еще молимся, помяни, Господи, всякое епископство, да, правоправящее слово Твое истины, всякое пресвитерство, христианство, всякий священнический чин. Еще приносим Тебе словесность и службу о Вселенной. То есть мы также молимся и о Вселенной. О святей Соборной Апостольской Церкви. О тех, которые в чистоте и честнем жительстве пребывающих. О богохранимой стране нашей. Властех и воинстве я. Дальше добавляется. Дашь им, Господи, мирное правление, да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. И вот получается, что каждый из вас, я подчеркну это, каждый из вас со своими проблемами, со своими искушениями, детьми, внуками, да, там, я не знаю, еще с чем-то, с радостями, помещается вот в эту цепочку промысла Божьего. Что церковь Христова, это не просто где-то вот ну, что-то такое эфемерное. А вот оно конкретное место, в которое входят и апостолы, и пророки, и мученики, и исповедники, ну, кого хотите. И мы с вами молимся Господу и за них. Почему? Да потому что они святые, но они не Господа. Они не боги. Они такие же, как мы с вами. Но в жизни своей они сделали другой выбор, и у них получилось по-другому жить. Но потенциально у каждого из нас есть такая возможность. Что, если это не понимать, то что получается? Мое дело крайнее, оно, да, а вот все остальное вот, вот это святые делали. Тогда возникает вопрос, откуда святые? Ну, вот тоже Серафим Саровский, да? Человек из Курской губернии, да? Есть кто-нибудь из Курской губернии? О, вот Виктория, да? Понимаете? Вот, понимаете? То есть, по сути дела, на наших глазах может совершиться дело спасения. Важно верить в это. Важно понимать, что, что мы с вами, где бы ни родились, это может быть Курская область, может быть еще другие какие-то места. Но каждый из нас способен к святости. Но святость здесь другое понимается. Мы, я вам говорил уже, что мы святость понимаем как безгрешность, как абсолютная нравственная и духовная чистота и абсолютно не, ну, вот просто не подкопаемся. У библейского понимания святость другое понятие. Святость как отделенность. Святость как то, как избранность. Да? Почему я говорю, что да, к церковной жизни все призваны, но почему-то Господь кого-то избирает. Да? Вдруг почему-то мы с вами, у нас появился интерес к этой тематике. Я вам скажу, что скажу такую вещь, может быть, она неприглядна, но большинство тем, большинство встреч, там, например, огласительных бесед, вот я как-то мы готовимся в Леоново, я прослушивал, просчитывал, что интересно, люди говорят, ну, скукотища. По большому счету, то, что мы говорим, это скучно. Да, вот мы. В основном сейчас современные люди привыкли к яркому, да, выдающемуся. Это обязательно должно быть что-то с какими-то спецэффектами, что-то вот, что-то такое с изюминкой. Да. В основном у нас проповедь, она, как это, для тех, кто понимает. Но ведь
эти кто в теме.
Ну, нечто подобное, потому что действительно это нужно свое радио настроить на соответствующую волну. Я не знаю, действительно, каждый из вас тоже не удивляется, почему тогда, но нас очень интересует эта церковная тематика. Потому что Господь коснулся, вот, да, Он сам взял и наше радио настроил на соответствующую волну. Знаете, вот, ну, опять же, я почему это все время говорю? Чтобы мы с вами не думали, что наше дело на задворках, что наше дело маленькое, все, ничего подобного. От каждого из нас, как христианина, да, зависит в том числе и промысел Божий. Потому что, смотрите, нам дана Господом благодать молиться в том числе за святых. Чувствуете, да, вот это вот с одной стороны дерзновенность, а с другой стороны высокую ответственность. Действительно, мы с вами, Бог нам доверяет, вот опять же повторюсь, вот вся наша жизнь, она вот такая, какая она есть, и в то же время мы с вами стоим здесь на литургии и можем вместе со священником произносить вот эти с вами слова. Поэтому в церкви с самого начала было как раз вот это вот соединение двух идей, двух мыслей. С одной стороны, святой как отделенный, это каждый христианин. Каждый христианин. Почитайте послание апостола Павла. Там, Галатам, там, или еще куда-то. Святым, призванным там в городе Галатии. И дальше он начинает перечислять все грехи, которые были среди этих святых. Да, так ведь? Если не было бы грехов и не было бы проблем в этих церковных общинах, то и писать незачем. Все они понимают. Но нет. Он обращается к святым, и это в этом смысле, и мы тоже почитаем церковь святую, соборную апостол, именно святую, в смысле отделенную от мира. Отделенную от мира. Бог взял и отделил. нескольких из нас, всех нас, для того, чтобы мы с вами были бы отделены от мира для служения Богу. Тоже очень важно. Для служения Богу. Какое общение между тьмой и светом, говорит апостол Павел, да, в послании к Коринфянам. Да, вот это, вот. Значит, с одной стороны, святой – это каждый христианин. С другой стороны, святой, поскольку каждый христианин, то, умирая, он остается тоже святым. Вот именно поэтому есть и мученики, и апостолы, и проповедники, и все остальные. Они почитаются как святые. И к этой святости, то есть принадлежности к Богу, каждый из нас призван. С другой же стороны, поэтому я, как христианин, и молюсь за этого же святого, за своего собрата. А с другой стороны, конечно же, присутствует и идея о том, что мы молимся за святых, но и в то же время и спрашиваем их молитву. Это, конечно, такая бухгалтерия, которая нужно понимать именно только в связи с Господом нашим Иисусом Христом. Вот пример как раз Девы Марии, он подчеркивает это. Она никогда не изображается, ну, чаще всего, потом появляется, уже появляются эти образы, а вообще первое изображение Божьей Матери всегда вот было, что нам именно подчеркивалось присутствие Иисуса Христа. Среди святых тоже очень часто бывает, когда в верхнем углу иконы тоже отмечается благословляющая десница Иисуса Христа. Чтобы мы понимали, что это не просто небожитель самостоятельный сам по себе, а что он именно святой в присутствии Господа Иисуса Христа. Но Господь всегда слышит человека, обращающегося к Нему самому. Нет такого выражения в христианстве, что Бог меня не слышит. Бог всегда слышит, и именно своей человеческой жизнью Он засвидетельствует, что Он слышит любое прошение христианина. Особенно христианина, потому что это человек свой. То есть тот, кто свою жизнь посвятил именно служению Господу. Поэтому не может быть и сомнения в том, что Господь меня не слышит или слышит. Он обязательно слышит. Тем более Он так сказал, что если вы соберетесь во имя Мое, где двое-трое собраны во имя Мое, там Я посреди. То есть вопрос это веры. Очень часто эта вера проверяется в искушениях, в наших трудных обстоятельствах, когда человек просит, а не получает просимое. Да? Нам легко в спокойном состоянии сказать, что, ну, значит, не на то ты просишь, да, или там, не надо тебе. Но, как правило, люди, которые переживают особенно остро именно то, что они не получают, им тяжело с этим свыкнуться, и это тоже подвиг веры. Да, когда вот наша вера, не думайте, что вот есть вещи, от которых с легкостью мы отказались, это значит, вот мы вот как бы в вере вот подвязаемся. Нет. Вот то, от чего мы легко отказались, это на самом деле не было для нас проблемой. Вот если вы намечаете в своей жизни какие-то вопросы, от которых очень тяжело отказываться, вот это и есть то, над чем нужно работать. Да, это то, на чем нужно, то, что нужно менять, и то, от чего нужно отказываться. Да, вот я всем рассказываю пример очень, очень простой, когда, например, пожертвования, да, есть люди, которые с удовольствием жертвуют, например, продукты питания, да, там, я не знаю, еще что-то. Но, например, станет вопрос о деньгах, и ты чувствуешь, что в общем, не так все просто, да. То есть это тоже как бы человек должен понимать, что для него подвиг в этом смысле не давать продукты питания, а давать деньги. Да, понимаете вы? Ну, дальше там, я не знаю, вот взаимоотношения с близкими, да, есть теща, там, есть там свекровь, там еще что-то. Чувствуете, что да, я хороший парень или там хороший человек, но у меня есть проблемы, например, взаимоотношения, вот неприязнь к какому-то там, к теще там или еще. Вот. Для меня духовные, в этом смысле, духовные делания именно связаны с этим человеком. А не просто давайте просить прощения, прощенного воскресения всем, кому мы на самом деле не насолили и кто против нас ничего не имеет. Да? То есть, вот, поэтому вот со святыми именно так. Дальше, конечно, вы же поймите, что опыт церковной жизни тоже подсказывал, что раз такое есть, то и спрашивая молитву того или иного святого, молясь тому или иному святому, люди замечали, что тот или иной святой помогает в тех или иных обстоятельствах, да, там, с теми же зубьями, да, с теми же пчелами, да, вот кому молиться, чтобы пчелы водились бы. Вот, за Симе Саватию, да, со Соловецким, тоже как-то отметили, что наверное, Соловецкий монастырь очень проставился медом, и вот. То есть, да, понятно, но всегда мы должны понимать, что конечный результат, вернее, адресат нашей молитвы всегда должен быть направлен Господу нашему Иисусу Христу. Это вот что касается святых. Теперь теперь вопрос поминовения усопших. Я вам уже говорил о том, что первые христиане никогда не терзались по поводу загробной жизни христиан. Вот никогда. Если вы почитаете апостольские послания об усопших, какие говорят апостольские послания? Первое и второе послание Фессалоникийцам. Одно из них, например, часть его читается на отпевание, где подчеркивается, что братья, не скорбите, как не имеющие упования. Логика первых христиан была очень простая. Да когда же ты, Господи, придешь? Да, вот, да когда же? Вот ты же вообще обещал, что не пройдет род сей для того, что и ты придешь. Ну когда же ты придешь? И первые апостолы, апостолы очень часто успокаивали, например, апостол Петр. Апостол Павел в послании Фессалоникийцам тоже об этом писал. Успокаивал и успокаивали христиан, что не суетитесь. Помните, что Бог долготерпелив, поэтому всему свое время. Но первые христиане как раз жили вот этой ожиданием встречи с Господом. Раз они полюбили Его в этой жизни, то, конечно же, они хотели, верили Его словам и верили, что и в той жизни, то есть после смерти, они тоже будут вместе с Господом. Поэтому разговоров о том, в какой что день происходит, по первости не было вообще. Третий, девятый день церковь. Люди жили в том ритме, который был принят в языческой среде. В языческой среде почитали усопших. Вы знаете, что первые христиане, например, прятались в катакомбах. Что спасло христиан Рима? А то, что они собирались в катакомбах. А в катакомбах хоронили усопших. А для римлян усопшие – это священные. И тот, кто находится в этом помещении, его нельзя трогать. Поэтому первых христиан не уничтожали именно в катакомбах. А раз так, то христиане использовали эту возможность для того, чтобы и там хоронить своих мучеников, и там совершать литургии. Первые всегда литургии совершались на гробницах мучеников. Мученик, в переводе, кстати, по-гречески мученик, это свидетель. Мученик – это у нас просто от того, что мучился, да? А по-гречески мученик – это свидетель. То есть это человек, который жизнью и смертью засвидетельствовал свою принадлежность ко Христу. Вот. Поэтому, поскольку он засвидетельствовал, то на его гробнице совершалась литургия. Отголосок вот этой практики у нас дошел до того, в том смысле, что у нас литургия не совершается без антиминса. Антиминс – это такой плат, на котором изображен Господь, лежащий во гробе, но в этом плате, который освящает епископ конкретному храму, да, и антиминс всегда подписывается, там, например, в храм такой-то, там, резоположение в Леоново, там, предел такой-то, такой-то, да, и да, ставится и подпись архиерея, который освятил антиминс. У нас в Москве освящает антиминсы только святейший патриарх, потому что Москва это вот епархия патриарха. Вот. И внизу этого плата антиминса обязательно вшиты частицы мощи. Вот литургия не совершается без вот этого антиминса. Да? Вот, так исторически сложилось до сих пор. То есть отголосок именно от первых мучеников, первых времен, когда на гробницах мучеников совершались литургии. Вот. И вот это первых христиан это и спасало. То, что они находились среди усопших. Да? То есть это было для римлян священное место, и значит никого нельзя было преследовать. Вот. Но они пользовались, христиане, теми обычаями, которые были в древности, поэтому обязательно в день памяти мучеников совершалась литургия, обязательно молитвенная память, обязательно была трапеза. Вы же понимаете, что проблема при поминовении усопших, что мы там вкушаем трапезу, не в том, что есть трапеза, пусть она и будет, а в том, что из усопшей трапезы она становится трапезой, как на свадьбе. Да? То есть там уже все забыли, в честь кого мы собирались, и вино, водка и все остальное. То, что... А вообще сама по себе трапеза, конечно же, очень объединяет, и объединяет в том числе и в горе. Поэтому нельзя быть вот, однозначно говорить, что там, раз христианин умер, то трапеза не нужна. Ни в коем случае. Она необходима, она нужна и должна быть. Другое дело, чтобы там не напивались бы, а эта трапеза была бы посвящена памяти вот этого усопшего. Вот. Дальше что происходит? Значит, первые христиане не интересуются, хоронят и поминают усопших. Кстати говоря, поминовение, это по идее в церковном понимании поминать можно только церковных людей. Да? Вот я вам могу рассказать случай, например, связанный со святителем Иоанном Златоустом. Вы знаете, что он умер в изгнании. И в диптихах, то есть в поминании, его по первости не поминали. Потому что он был изгнан, его же обвинили в ереси, там был этот суд, был, который ложно обвинил святителя Иоанна Златоуста, и его отправили в ссылку. Раз он в ссылке и умер там, никто его не восстановил, то по первости появился даже спор. Поминать ли святителя Иоанна Златоуста в своих молитвах? Представляете, мы сейчас Иоанна Златоуста как этот самого родного упоминаем, да? А тогда вот это было. И епископы как раз писали, а как вы можете его вписать, если он отлучен, если он в ссылке был? То есть для нас, это потом уже в результате этой полемики, только на Пятом Вселенском Соборе установили почитание святителя Иоанна Златоуста. Да, то есть это, по сути дела, 100 лет, вот это был сыр-бор, поминать, не поминать. В какой-то церкви поминали, в какой-то нет, или, например, поминали, но вдруг узнавали, что поминали. И по идее, вся проскомидия, поминовение усопших и живых всегда совершалось вслух. Это сейчас вы приходите в храм, вы не знаете, что священник там делает. Да? Он там тихонечко поминает усопших. Это нынешняя практика. В древности всегда поминали всех вслух. Это была декларация. Вот этот человек наш. Опять же, помните, вот это я говорю, святой как отделенный. Вот это человек, который является церковным. Так вот, если Иван, Мария, там, Ефросиния и все остальные жили церковной жизнью, то и их в этой церкви и поминали. И вся церковь молилась за этих вот Иванов, Марии, Ефросинии и так далее. И если человек умирал, тоже в вере. Видите, я же вам прочитал по служебнику, да? И помяни, Господи, а и же вере почивших. Да? Вере почивших. То и, конечно, декларативно вслух поминались и усопшие. Иван, Мария, Ефросиния, то усопшие, они как раз умерли в надежде воскресения. Слышали такое выражение вот на панихиде, да? Что помяни, Господи, да, яко ты иси воскресение живот и покой усопшим рабам. Да, помяни их иже в надежде воскресения усопших. Да, вот это было очень важно. То есть человек не просто жил, ел, питался, покупал квартиру, продавал машину, работал, да? А именно в том смысле, что этот человек жил надеждой на воскресенье. И вот такого человека в древности всегда поминали. Самое интересное, проскомидия в древности совершалась не так, как сейчас происходит накануне литургии, а она совершалась во время херувимской песни. То есть вот почему отголосок у нас, что во время херувимской песни нужно поминать усопших и живых. Потому что память человеческая, она очень консервативна, и до сих пор есть люди, которые знают, что на Херувимской надо поминать усопших. И в литургической практике тоже некоторые священники, если не успевают помянуть усопших и живых, тоже на Херувимской поминают. Вот. Почему мы поминаем, например, когда поется «Достойно есть» усопших и живых? Да потому что, как я вам прочитал тоже, мы молимся о Иже, там, апостолях и все такое, и в том числе об усопших и о живых. Да? То есть вы понимаете, что когда у нас есть какая-то церковная практика, то нельзя говорить однозначно, что это плохо, да, что это неправильно. Она имеет какой-то отголосок и какую-то причинность. Вот. И Херувимской изначально не было. Вот. А просто когда начали, как, вы представьте, что была, значит, читали апостол Евангелия, потом молитва за верных, а усопших, а потом нужна была проскомидия. А что такое проскомидия? Надо взять хлеб, надо взять вино, это все поставить жертвенника на престол, да, и для того, чтобы, ну, и это все время, да, требуется время, и чтобы не было паузы, стали петь вот этот гимн «Иже Херувима тайно образующее». И вот так вот в это вот заполнилась пауза, а мы теперь из жертвенника выносим дары и ставим на престол. Вы видели, да, на литургии? Это опять же из того, что тогда просто на жертвеннике хранили сосуды, и они ставились на престол. А теперь все это стало таким священным и очень красивым таким действием, когда вот и поминаются епископы, да, и там и патриархи, и все живые, и усопшие, и так далее. Вот, видите как. Поэтому вот такая была практика. Но где-то примерно 8-9 век уже появляется, например, видение блаженной Феодоры. Да, например, появляются вот эти сказания о мытарствах, в которых, между прочим, расписывается поэтапно, что человека ждет, как человеческую душу ждет перед страшным судом. И здесь, конечно, здесь такое вот искушение в том смысле, что в этих мытарствах мало Господа. То есть, если Евангелие подчеркивает, что верующий в меня жить будет вечно, то в мытарствах как раз, ну, Господа либо вообще нет, либо он в стороне. Я считаю, что... Как? Да. Но я считаю, что там вот действующие лица — это ангелы и демоны. Вот. И я считаю, что к таким источникам нужно относиться, ну, по крайней мере, осторожно. То есть иметь в виду, что у нас есть грехи, все понятно, но я не уверен, что именно вот так вот будет, как вот...
По-моему, можно сказать?
Да, да.
То есть у каждого души свое состояние есть, свои добродетели, грехи. И каждый проходит какие-то, возможно, мытарства, как путь в Царствие Небесное, в соответствии со своим, как бы, индивидуальным состоянием духа и души. Поэтому какое-то мытарство Феодоры, вот это для нее так, для других, может, поближе, дальше, но это как индивидуально.
Ну, в общем, суть в том, что появляются где-то со временем, там, 5-6 век, там, 9 чинов ангельских, да, вот это вот разбор вот именно иерархичного, вот то, что вот мир, вот он иерархичен, да, каждый у нас делает там ступеньки. В общем, суть в том, что это все может усыпить человека и сделать таким образом, что человек не обращает внимания именно на нашу с вами жизнь. Да? Когда он понимает, что по большому счету это может вернуть в уныние, да, если 20 мытарств я и так не пройду, я уже точно не пройду за многословие, да, значит, то... Да, да, вот, то есть тогда вообще можно махнуть рукой на жизнь духовную. И, по сути дела, когда возникает опять вопрос, а в чем радость христианина, если его ждет вот эта лестница, да? Вот. Да, Борис.
А все-таки, ну, как не относиться? Все-таки же тело себе нового.
Это 10 век.
Григорий писал.
Это десятый век. То есть здесь надо, да, здесь надо понимать, что здесь надо понимать, что, скажем так, не все, что не все, что написано в десятом веке, оно авторитетно во что-то не стало. Тем более, что есть у нас, тем более, что сейчас очень много исследований. Знаете, что вот есть целая наука о геологии, да, вот по исследованию житий святых. Я сам пишу кандидатку по житию святому. Очень интересно, как вообще наслаивается исторический контекст на многие-многие-многие образы. То есть нужно понимать, что есть вещи, которые мы можем принимать во внимание, но во что бы то ни стало не руководствоваться ими. Вот. Я еще раз повторяю, что я не настаиваю на том, что этого во что, ну, 100% нет, да, но меня, по крайней мере, настораживает то, вот, что нет вот этого христоцентричности, да, вот нет Господа в центре. А раз нет его, то появляется очень много таких сюжетов, которые, они интересны, понятно, да, они напоминают о грехах, они все это делают. Но сколько жизни в этом? Насколько по такой схеме можно спастись?
Вот. Разве это не грех?
Сам первое описание, да. Все остальные, они как бы, ну, как плагиат вот это в основном.
Да, но я думаю, что оно не первое такое, которое... Кстати говоря, в церковном учении оно не признано как авторитетного, что бы то ни стало. Да? То есть это не тот источник, который там, который абсолютно не оспорим. Да,
вот. Это часть церковного предания? Священного предания?
Я знаю, что по-разному к нему относятся, и даже не упоминают и этот... Надо просто отдельно почитать даже вот упоминание мытарства Блаженной Феодоры. Да.
А если он святой, то как же источник-то не оспаривать?
Да, это...
Как это оспаривать? Он уже канонизирован.
Нет. Смотрите, значит, церковная жизнь предполагает то, что человек может быть святой, но про него могли писать не святые люди. И если про него могли писать не святые люди, то они могли добавлять... Именно что касается исторического, например, контекста, да? Что касается, например, политического контекста, я не знаю, там, что касается своих представлений о том или другом. Вот я говорю, что есть целая наука о геологии, как есть целая наука о текстологии Священного Писания, которая изучает, а что было действительно подлинно, а что, например, привносилось переписчиками. Да, то есть это нужно понимать, что если вы, например, откроете Священное Писание, то, что вы держите в руках, до этого текста сделана была колоссальнейшая работа. Перевод раз, это уже последнее. А до этого вы... Переписывание, дальше, потом сама текстология, синтаксис. То есть очень много вещей, которые до этого делались, и целая наука занимается, что подлинно, что нет. И то, что вы держите сейчас в руках, это вот именно то, что осталось подлинное. Да? Ну, например, вот самый простой пример. Евангелие от Фомы. Да? На ура поднимает, дескать, мол, церковь скрыла там, значит, Евангелие, все остальное. Это просто незнание того, что четыре евангелиста – это плод церковной как раз церковного анализа. Потому что помимо четырех евангелистов еще были десятки Евангелий, которые выдавались за Евангелие тех или иных апостолов. Евангелие от Марии, Евангелие от Петра, Евангелие там от Фомы и так далее. И чтобы этого не было, чтобы вот это целое море не было, значит, почитаемо, то церковь как раз годами, веками она выслеживала, что есть на самом деле подлинно.
В каком веке канон утвержден был?
Канон Священного Писания в 4 веке установлен.
Первый Вселенский собор, правда?
Даже позже, потому что Первый Вселенский собор упоминает список, да, Священного Писания, а там еще и другие были соборы, которые... Но суть в том, что книг-то... Вот, нужна была работа. Работа ума. Кстати, вот почему у христианина обязательно есть добродетель думать. Не все, что вы получаете, да, сейчас, не то, что вы получаете в руки, обязательно нужно во что бы то ни стало проглатывать, да, безоценочно и без анализа. Да.
А
То есть вот это вот описание метарс, которое было дано у того там святого, это не истина в конечной инстанции. То есть как бы это, ну...
Это спорное.
Спорное.
Да.
А есть тема, которую надо еще самому.
Пожалуйста, есть литература, да, насчет этого. Почитайте, вот есть владыки Иллариона Алфеева, у него есть книга «Христос, победитель ада». Вот почитайте, она не большая, вот, очень-очень полезная такая книжка, которая как раз собирает все высказывания святых отцов по поводу вот этой тематики.
А есть какая-то официальная позиция церкви? Нет?
Вы обратите внимание, что позиции официальные по поводу усопших и вообще загробной жизни нет. Мы точно знаем, что будет суд. Да, что было учение Оригена, который говорил, что все в конечном итоге спасутся.
Вот. Это правильное учение.
Вот в VI веке это учение осудили. Потому что Ориген считал, что мы, по сути дела, предопределены, поставлены на свои рельсы. И мы вот, мол, как получится, но поскольку мы вот разные и поставлены на свои рельсы в каждой своей жизни, то в любом случае мы произойдет вот это всеобщее восстановление по катастасису. Церковь осудила на 5-м Вселенском соборе. Обязательно будет суд. Обязательно не все спасутся. Да, да, то есть, да, но я просто тому говорю, что на 5-м Вселенском соборе это учение.
Да, передайте.
Да, да. Вот. Да, Елена. Да. Да. А вы хотели бы, да?
Ну, я не знаю, вообще, с одной стороны, тяжело это носить, поэтому я не знаю, что это то, что было тогда.
Вы не можете не оставить, а вы можете оставить. Вот. Ну хорошо. Так, значит, теперь я не договорил по поводу поминовения. Церковная позиция, вы поняли, да, что, конечно же, хорошо было бы поминать именно церковных людей. Но жизнь наша такая, что у нас есть околоцерковные люди. И у нас в церкви есть разная практика, когда, например, строго монастыри говорят так. Вот в монастырях спрашивают, ходил ли, причащался ли человек? И если не причащался, то его нельзя поминать. Да? Значит, эта позиция строгая, именно строго церковная. Да, действительно, поминовение принадлежит только для церковных людей. Другое дело, что у нас есть много таких нюансов семейных, когда люди принадлежат к разным конфессиям христианским, в том числе и усопшие тоже умерли и все остальное. Поэтому по экономии, то есть по послаблению, в церкви чаще всего позволяется поминать, в том числе и на проскомидии, тех, которые, например, были крещены в православии, но, например, мало ходили в храм. Да, или, например, не исповедовались, не причащались. Тут уже все связано с личной практикой самого священнослужителя. Кто к чему пришел, до чего дорос, или наоборот, в чем ошибается. Но практика такая, что если вот я, например, поминаю. Я поминаю тех, которые не являются церковными людьми. Я не поминаю, например, инославных, да, то есть христиан других конфессий. Вот. Хотя есть, например, несколько человек, которые были, например, старообрядцами, я их поминаю. В том числе на проскомидии, это очень хорошие люди, и на свой страх и риск я это поминаю. Если у вас есть какие-то люди, которых вы хотели бы поминать в церкви, то просто подойдите к священнику, чтобы священник знал бы. Да, вы представьте, что очень много записок, да, и вот нужно как-то, там же не написано, кто он, старообрядец, там католик, там, или пивший человек, или трезвый, или еще кто-то. Просто подойдите, да, попросите, да.
А разве у нас со старообрядцами таинство крещения не общее?
Нет.
Нет?
Нет, интересно. Нет. Это разные церкви. Вернее так.
В связи с собором 80-го года признал законы старых обрядов.
Да, но поскольку это не увращевало раскола, то мы по-прежнему остались разными церквями. Поэтому человек, который из старообрядчества приходит в православие, его не перекрещивают, но, да, но это не значит, что человек, который, скажем, в старообрядчестве живет, его можно поминать в нашем храме. Потому что таинство не повторяется только благодаря тому, что произносится формула «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Да? Крещается раб Божий во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот. А так как мы разные церкви, то мы вместе не причащаемся, значит, у нас нет...
Евхаристического общения.
Да, да, раз нет евхаристического общения, то и поминовения не может быть. Вы же знаете, что частички, которые вынимаются, да, они потом погружаются в кровь Христову. Да, в этом и заключается наше евхаристическое общение. Именно в кровь Христова. Поэтому крещен человек, например, в протестантизме, он может быть крещен, но в то же время он не православный, поэтому мы его не поминаем. Вот. Так что если у вас какие-то есть там родственники, которые значит, вы хотели бы поминать, то просто подойдите к священнику, попросите благословения. Нет, просто смиренно принимайте, что значит нет. А кого мы точно не поминаем? Мы точно не поминаем самоубийц. Это 100%, да? Вплоть до того, что мы даже не отпеваем их. Вы знаете, что обычно, если человек покончил жизнь самоубийством, в лучшем случае можно обратиться в патриархию для того, чтобы и спросить у них благословения. Они благословляют отпеть такого человека при условии, что у человека были какие-то обстоятельства. Например, он был умалишенным, например, да, или там еще что-то случилось, да, что позволит человеку все-таки отпеть. Вот. Кого мы еще не поминаем? Как? Да, ну вот все вот те, которые в пьяном угаре умерли, да, вот, в наркомании, которые умерли, да, этих мы не поминаем. Тех людей, которые, например, в других конфессиях их хулили, там, например, православие, тоже их не нужно поминать. Я вот всех своих старообрядцев, да, по сути дела, не поминаю, у кого была, например, активная позиция против там православной церкви. Вот. То есть, вы понимаете, да, что суть заключается в том, что человек мог не встретить православного священника, мог не встретить православного человека, но, например, внутренне был готов к принятию православия. Такие тоже бывают случаи. Вот. Так что всякие вот недоуменные какие-то обстоятельства обязательно просто подойдите к священнику и проговорите. Проговорите, что вот, да, вот у меня есть знакомые, которые хотел бы помянуть, как вы, батюшка, благословите. Нет, значит нет. Значит, можно поминать дома. Значит, можно творить милостыню. Милостыню можно творить, да? А причем замечено, что именно милостыня по усопшим тоже как раз является очень хорошим делом, потому что наша молитва о усопших – это проявление нашей любви. Да, поскольку мы в церкви одни, то моя молитва или милостыня за усопших – это проявление моей любви, и поэтому обязательно это тоже нужно делать. То есть молиться, милостыню подавать – это обязательно нужно делать. И не забывайте, потому что помните, что окончательно, однозначно мы не можем сказать, что именно меняет судьбу усопшего, но пока мы с вами живы, у нас есть послушание. Обязательно молиться за своих усопших. Обязательно. Вот. Да, Алла. Такая, я не знаю, какая, почему эта практика. Наверное, хотя видите, сами псалмы, они не вспоминают, да, усопших, но сложилось, во-первых, псалмы это всегда древняя была молитва, да, с самого начала. То есть у нас все богослужение завязано на псалмах. Вот. С другой стороны, уже обосновался такой чин, когда к псалмам добавлялись еще молитва усопших, да, вот там по всякой славе. Наверное, с этим связано. Особенно 17-е кафизма, да, вот я не знаю, почему именно 17-е кафизма, да, связано. Но я думаю, что что-то с литургикой связано, с историей. Мне кажется, нет тут какой-то мистики, а что-то так вот сложилось. Ну, да, наверное. Да.
Татьяна.
Нет, я имею в виду, те, которые сами взяли, вот, да, те, кто утонул, то понятно, утопшим. Мы, кстати, в записках так и упоминаем утопшим.
Да, да, да.
А именно те, кто сознательно сами лишили себя жизни.
Нет.
Что? Самоубийца. Самоубийца.
Ну, наркоманы, например.
Если человек умер вот, именно как самоубийц, да, и то лучше не надо. Лучше не надо. Дома. Вообще, как бы, ориентир для всех нас должно быть отпевание. Было отпевание, значит, можно поминать. Не было отпевания, значит...
А, извините,
тогда,
а
да.
Знаете, еще
тогда,
то, что отпевают, вот, ну, у нас свой страховик, ну, недавно даже, вот я знаю, женщина умерла, она, пьяная.
Ну, отпели, значит, отпели.
Значит, можно?
Ну, значит, отпели, да. Да, значит, поминайте.
А что, если человека даже крещеного православного не отпевали, его нельзя поминать?
Смотря почему его не отпели.
А,
ну, если он...
Ну, если взяли, просто так не отпели. Ну, если такие бывают случаи.
Это каждый отдельный случай. Пусть он подойдет, этот человек, конкретный священник, и прояснит. Ну, нет, значит нет. А вообще, если он был крещенным, не умер именно вот так, так вот, ну вот, то его можно поминать.
Можно.
Его можно.
То есть это не является препятствием, что не отпевают. Понятно.
А вот воинов погибших.
Да. А я знаю, что по воинам погибшим совершалось общее отпевание. В том числе и совершалось общее отпевание по репрессированным. Да, очень многие, вот, кто вспоминает, что вот их предки там были репрессированы, погибли, тоже смущаются, отпевали или нет, их отпевали уже.
А косолагия,
если... В том числе. Я не знаю, когда это происходило, но мне вот все вот так вот говорят, и все священнослужители, и все за церковной лавкой, все так говорили, да. Да, Борис?
Это отпевание может не раньше.
Оно не таинство, да, оно не таинство, но как бы так, как для меня, для священника, это такой ориентир в том смысле, что если не отпевали, почему не отпевали, да, потому что очень часто при общении с людьми очень многое не выясняется, да, человек может рассказывать очень много, да, а на самом деле не договаривать какие-то нюансы, которые очень полезны знать при совершении там отпевания там, или панихиды. Да, Галина? Мы всегда спрашиваем. Всегда смотрим. Еще надо смотреть на возраст, да. Потому что там, например, сердечная недостаточность, да, я так понимаю, что это формулировка от передозы, передозировки или что-то такое. Ну? У меня был случай просто, когда хранили, да, молодой парень, все это, а потом мать признала, что он просто передозировал. Она сама не знала ее. В общем, всегда нужно быть священнику аккуратным, да.
Да.
Я сам отпеваю в морге. Но у нас очень хорошо мы делаем, то есть мы не сокращаем отпевание. Страшно то, что вот эти отпевания, они что делают? Значит, за 5 минут отпевает человека. По сути дела, не успевает там молитву прочитать разрешительную и все остальное. Я отпеваю, у нас попросили около Леонова, есть этот Семашка больница, там вот морг. Да, и там как раз шефство взял на себя там храм рядом и этот Валаамское подворье. Там этот игумен или кто он там жестко, то есть там они фильтруют, кого отпевать, да, и как это совершать. То есть у нас там 40 минут точно отпевание совершается, и все. Да, горестно от того, что вот такое происходит, что они не в храме. Но поверьте, скажем так, большинство людей нецерковных, то, что они просто воспользовались удобной опцией, да, значит, не вести в храм, а для них присутствие в храме немного тоже дало бы. Вот. Поэтому надо смотреть, по какой причине. Но обычно так им проще, потому что они к церкви никакого отношения не имеют.
Ну, вот и на кладбищах тоже пивают.
На кладбищах пивают. Тоже надо смотреть, почему. Обычно церковные люди, конечно, стремятся отпевать в храме. Да, для них это как дом родной. Вот. Но если так человек выбирает, то наша позиция в том заключается, чтобы даже и там, в морге, в том числе и проповедовать о воскресении Христовом, о воскресении мертвых. И...
А заочное пребывание?
Да, сейчас расскажу, да. Спасибо за вопрос, сейчас, да.
Почему спрашиваю, вот, ну, я мало, конечно, знаю панихиду, а это было, наверное, лет 6, мы еще меньше знали, когда отпевали дяди, у меня было такое ощущение, что это вот не отпевание, а это маскарад какой-то. Была очень огорчена. Ну, говорю, ну, что теперь делать? Я говорю, ну, как мы живем, наверное, так нас охороним.
Ну,
знаете, вот через, прошло 10 лет, и когда ездили к одному старцу, к нему подошли свои проблемы, он посмотрел, сказал, говорит, у вас вот есть старый добрый человек, который меня отпели. Когда вспоминаете, когда вспомнили про него, он сказал, что говорит, там его надо будет отпеть.
Значит, да, беда, знаете, в чем? В том, что в моргах отпевают ряженые.
Вот.
То есть абсолютно не священники, поэтому да.
А вы смогли бы определить ряженый? Вот.
Я нет. Хотя, кстати, церковный человек может определить, но это обычно по документам. Киевский патриархат тоже у нас в Москве здесь этот. Вот, вот в Семашко как раз до нас был вот Киевский патриархат, священники Киевского. Освещали. Вот. А если вообще сейчас, да, отдел и петрохили, сейчас же все продается. Кресты, да, этот, и петрохили, все. Так что будьте осторожны. Вот. Заочное отпевание. Значит, заочное отпевание возможно только в двух случаях. Когда тело не нашли, и когда очень давно человек уже умер. Да, там много лет, тела нет, его не отпевали, поэтому вот люди спохватились, и вот можно тогда поминать. В всех остальных случаях это уже советская практика, когда человек не церковный не хотел прийти в храм, чтобы отпели бы, ну, надо осветить землю и разрешительную молитву прочитать. Это, конечно, порочная практика. Наш владыка, епископ Тихон, вообще нам запретил такое делать. Вот, поэтому в Леонову, например, мы не отпеваем заочно. Вот приходят люди, да, куда хотите, да, идите, но мы не отпеваем заочно. Почему? Потому что хотите, вот если тело вот оно лежит, да, хотите, чтобы отпели бы, привозите в храм, отпоем бесплатно, если у вас переживают, да, люди, что, но не заочно. Что? Дома пригласите священника. Такое тоже можно. Да, да. Все решаемо при желании решить. Да, ведь?
А нет указания патриарха, что нельзя больше в морге отпевать?
Есть рекомендация. Да. И он про прошлый раз на соборе, да, собрании духовенства тоже об этом говорил. Но...
Я как-то слышала про Радонежа, один священник очень смело сказал, что мы, народ, находимся сиротами, потому что у нас нет главы, а глава – это наш земной царь. И вот мысль эта меня не покидала. Потом я прочитала то, о чем говорится царский, еще до революции, до стремления нашей церкви, был царский мужчина, служили в алтаре, поминая царей,
да.
Которые всю царскую семью. И вот теперь мы фактически находимся в таком положении, когда мы не просим царя, но мы его, как бы народ сам отказался от него, как когда-то евреи отказались, да, от Христа. Так мы, народ, отказались. И при этом мы еще хотим ожидать, что нам Господь даст какого-то царя. И надежда на будущее такое, вроде бы, как есть перспектива. Но при этом сам народ, если он будет взывать и понимать, что сейчас мы должны молиться за то, чтобы нам Господь дал царя, потому что это единственная власть, которая от Бога. Все остальное – это то, что человек заслужил. Он хотел без Бога, он получил безбожную власть, которая с нами правит. И мы теперь за нее молимся, но она нам ничего сделать не может. Она не может любить так народ, как это любит помазание Божие. И вот у меня вот все время мучает то, что народ
сам не знает, что для того, чтобы мы жили лучше, для того, чтобы Господь улучшил и направление наше, и нашу, естественно, социальную, и другую жизнь, и духовную, то мы должны, прежде всего, знать, что мы должны просить того, от кого когда-то отказались наши прародители, которые, в общем-то, и виноваты пред Богом. Но мы за них не просим, прости, Господи, и сами не знаем, что нам нужно, прежде всего, думать о власти божественной. Вот
я думаю, что нет. Я думаю, что не так все категорично, в том смысле, что христианская церковь зародилась в период, когда не было православного царя. Да? Но призывы молиться за ту власть, которая была в то время, они присутствуют во всех посланиях, например, апостольских. Ну, сам Господь говорит, что кесарево кесарево, да, а Божий Бог Бог. Вот, поэтому однозначно так сказать, что, скажем, благочестие и духовный успех связан, например, с царем, да, я не стал бы. Более того, я думаю, что Господь нам показал на примере России, что церковь может существовать без царя. Вы знаете, существует еще обратная сторона этой дружбы с царем. Пока был царь, например, не было патриаршества. Именно царь лишил церковь патриаршества. Да?
Первый.
Что?
Петр,
да, Петр Первый, да. Вот. Именно при царе был такой введен синод, в котором главенствовал чиновник.
Обер-прокурор.
И чиновник абсолютно неблагочестивый. И иерархи вынуждены были подчиняться этому неблагочестивому чиновнику. Вот и у нас есть пример, например, епископ Арсений Мациевич. Он умер в 1773 году. Он же пострадал от императрицы, по-моему, Екатерины. То есть, да, то есть, когда государство, именно царская власть отнимала у церкви земли и монастыри, да, когда там вот стали делить монастыри по всяким классам и все остальное, только единственный епископ Арсений заявил, что это неблагочестиво, так нельзя делать. Его сослали в ссылку, он умер под именем Андреем Вралем. Именно Екатерина сказала, что назовите его Вралем, потому что он все врет. Да, он вызывал, высказался то, что нельзя трогать церковное имущество. А в результате все построилось таким образом, что императорская власть, она указала, что ты не прав. Вот. И я думаю, что именно на примере России Господь показывает нам, что церковь может существовать и должна существовать вне зависимости от того, кто на улице правит. Потому что сила благочестия зависит не от властей. Сила благочестия зависит от меня самого. В Ветхом Завете царская власть подчеркивалась, что это не благословение. Если помните, Саул правил израильским народом, израильтяне пришли к нему и сказали: «Сделай нам царя, как у прочих народов». И Саул начал молиться Господу, что вот видишь, как вот они вот просят, чтобы не ты царствовал, чтобы не Господь царствовал бы, а царь какой-то царствовал бы. Он был пророком. Вот Саул был пророк. Да, Саул, сейчас скажу, который вот у Илия были...
Самуил,
вот, спаси Господи. Самуил был пророком. И тогда уже Господь обращается к Самуилу и говорит: запомни, Самуил, почитайте первую книгу царств, 8 главу. Он говорит: не тебя не отверглись, а меня. Так Господь сказал вот именно про тот народ, который захотел именно царя. Поэтому я думаю, что нужно быть очень аккуратными в этих выражениях, поскольку Господь вчера, сегодня и вовеки тот же, Он не стеснен никакими политическими системами, там, ни демократии, ни монархии, ничем, но мое личное благочестие, оно не связано с тем, что там правит Путин или там...
Батюшка, чего вы просите? во-первых, Екатерина, когда правила, уже патриарха не было. Mm-hmm. А это помощник царя. Mm-hmm. Поэтому все может быть. И земли стали отнимать. Да, потому да. что это уже было не...
А Иоанн Грозный... Иоанн Грозный, Филипп, митрополит Филипп.
Вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы мы не связывали, не видели бы прочной связи между царем и церковью. Да? То есть это не то, что задумал, о чем задумал Господь.
Может быть патриарх-помощник, неизвестно, где царь. Вот как может быть патриарх, который является помощником? А чей помощник, тогда вопрос?
А помощник кому? Почему?
Он всегда был помощником. Вот патриарх это значит помощник, царь. У нас у царя есть помощник.
Патриарх это отец, да? Вот это
духовная власть, да? Есть еще.
Это потом начали уже красивую эту картинку вырисовывать о том, что должна быть симфония. Но спросите себя, пусть другой все спросит, каким образом ваше благочестие оно выстраивается, вот именно связано с этим. Вот нет сейчас царя, и я думаю, что не будет царя. Вот. А вот вы перестанете быть христианкой или нет?
Эта власть не дает мне права действовать со своими христианскими
людьми. Почему она не дает? Она не гонит.
Она И я говорю себе, значит, я выброшена забор из этой политической социальной системы. И я как христианка уже не христианка, то есть ничто. Я христианка, я остаюсь, но я при этом ничто в этой системе.
Ну да, но смотрите, вот почитайте апостольские послания. Вот они были ровным счетом ничто с точки зрения государственной власти, да?
Но их было сообщество, они могли выживать. А мы разбросаны, каждый сам по себе. Как
правильно, вот выживает? Правильно. Приходите к нам, мы что-то восстанавливаем.
Именно поэтому, именно восприняло вот это вот сообщество людей, которые желают, чтобы мы были как единая семья. Мы знаем друг друга, знаем, кому обратиться за помощью, с такой. Только так мы можем выживать.
Да, только так и организм. Организм церкви как раз вот на это он и скажем так создан. Потому что, по сути дела, даже если не будет ни священников, ни епископов, никого не будет, церковь все равно останется. Потому что иерархия, всякие симфонии, все вот эти вот вещи, они как надстройка. Это все вот нам как раз революция 17-го года показала. Все уничтожили, да? А даже в лагерях, стали проявляться искорки благочестия. Поэтому, что, мы вот живем в таком мире. И наше единственное, что мы можем, это жить и молиться, и совершать. Более того, подчеркиваем и всегда читаем, о благохранении стране нашей. Мы сейчас это об этом читаем. Мы просим, чтобы Господь был...
Это
был период, знаете, когда вот была императорская власть, даже вот в Византии, да, это был период интересный, но там очень много было вещей, которые мешали церкви. Да, церковь по-другому бы высказывалась бы, если бы не дышала бы в затылок вот та же императорская власть. Все не так, все просто. Да. Что может быть? Я не знаю. Я, знаете, по жизни, я, может, молодой и мало что понимаю. Сейчас, секундочку. Но я понял вот что. Кто говорит много о скорбях, у того скорби.
Кто радуется, то радость.
А у кого, кто много улыбается, того все нормально. Поэтому, я не знаю, вот есть у нас священники, он говорит, значит, батюшка, значит, осветите квартиру, тарелки летают. Такое бывает, бесовщина такое. Я иду. Мне говорят, да ты сумасшедший. Ну, может, да, а кто есть? Ну, пусть она бабушку призовет, да, у нас есть колдуны, есть экстрасенсы, может быть, те помогут, да? Поэтому нужно просто брать и делать. То же самое с молитвой, да? Выискивать, кто тяжелый, кто не тяжелый. Не знаю, вот мне даете, кому я отказал вот записки? Я не спрашиваю, тяжелый, не тяжелый. Занес, помянул и...
Нет, просто простому христианину,
молишься, мало этого человека знает, а попросят люди. Просят.
Есть опыт, и люди рассказывают, что это тяжело.
Очень
но
тяжело.
Это к ним вот обращайтесь, да, вот да? Я не могу ничего сказать. Может быть, я такой молитвенник, что. Сейчас я хотел. Да, да. Да.
Иногда правильно. Просто помолиться. Я молюсь просто разово, и все.
Да.
Не то, что постоянно разово. Вот мне попросят помолиться кто-то.
Да.
Я разве помогу,
что вы хотели
сказать?
Ну, отпели все и поминайте. Кстати, надо уметь тоже отсеивать вот эти все вещи, которые очень часто бывают на старость лет, люди начинают задумываться, а крещенные вообще они или нет? Да, будьте осторожны с этими сомнениями. Да, сейчас, да. Очень сложный вопрос, в том смысле, что я против, да, и церковь тоже против. Но жизнь такая, что люди кремируют. И кремируют, доказывая, что значит, сейчас дорогое кладбище и все остальное. При всех возможностях, которые у меня есть, то есть с человеком, я всегда уговариваю похоронить, пусть в Костромской губернии, не знаю, где хотите, да, но не кремировать. Но
вот
сейчас единственное недопустимо кремировать, когда человек не верит в воскресение мертвых. Когда он сознательно кремирует, дескать, мол, ну, вот именно отрицая воскресение мертвых. Но, понимаете, для этого нужен какой-то богословский уровень, чтобы человек это... Вот, сейчас, секундочку. Как? Поминать обязательно. Инна, что? Сейчас, секунду.
А при кремировании же тоже отпевали?
Конечно.
Потом сжигают, конечно, это зрелище неприятное.
В морге делают, увозят куда-то, то есть не
нет,
при всех
кладбищах.
Бывает да. И такое, да. А бывает даже отпоют в храме и везут это. Очень часто такое бывает.
А там тоже может быть ряженое, да, получается, священники в морге, когда отпевают, да?
Ну, вот в морге лучше не отпевать. Лучше вот в храме, потому что там точно знаешь, что кто это. Вот. Да.
А разве это не суеверие считать, что просто закопать там человека или кремировать?
Нет. По христианскому воззрению мы закапываем землю, потому что этот человек будет ждать воскресения мертвых.
Ну, а если мы прах закопаем?
А вот. А если человек сжигает тело, вот, но именно отрицая воскресение мертвых, то церковь подчеркивает, что таким образом нельзя отпевать такого человека. Здесь именно контекст именно его веры. Понятно, что большинство из нас, вот не из нас, а вот большинство людей, которые умирают, они мало знают о воскресении мертвых там и так далее. Но вот чтобы вы понимали бы логику, что вот мы по христианскому обычаю должны предать человека земле.
То есть, ну, это как бы тоже не принципиальный вопрос, на самом деле.
Вообще принципиальный.
Принципиальный вопрос.
Да.
Интересно. Я просто слышал, что это как бы суеверие. Нет, ну что, тело-то все равно разложится.
А как
да.
Же потом?
Ну, прах распадется. Так какая разница?
Мы почитаем именно христианина. Нет, мы христианина почитаем. Вот Инна, спасибо Господи, подсказывает, что мы почитаем христианина, в том числе и тело его, потому что он образ и подобие Божие. То есть мы его не сжигаем.
То есть это только можно в крайнем случае.
Сжигать это, я не знаю, ну, у нас сейчас сжигают, мы отпеваем и сжигаем, но я говорю, это не христианский обычай.
Вы же к мощам идете, а мощь, да, не вот, нетленные, чего тогда, вы сожгли.
Ну, первое, это говорят. Душа же ведь идет.
Душа и тело. У христиан душа и тело.
А вот годовые вот эти панихиды, вот на Пасху, на Радоне, все. А вот, например, он друг, там, ну, например, моего сына, а он умер, вот как вы говорите, там, от передозы. Ну, вот так было, попал в такую
да,
ситуацию. Его вообще нельзя поминать.
Если его отпевали, то поминайте. Если его не отпевали, то есть его признали как самоубийца, то его нельзя поминать.
Это как самоубийца считается?
Если его не отпевали, то да, то как самоубийца. Дайте, да, давайте.
От царей.
Да.
Бог, вот не пасть по самому знаку, а то есть она не пасть.
Возможно, возможно, но я не знаю, правда это или нет, но понимаете, это уводит нас от нашей реальной жизни. Нам надо ходить в Пятерочку, в Ашан, там, ходить в школу. То есть вот эта реальная жизнь, ходить в храм, помогать близким людям, да, то есть молиться. Вот эта реальная жизнь, которая должна наполняться вот нашей жизнью. Да, вот эти вот дела. Когда мы начинаем мечтать, например, о каком-то политическом, да, там что, поверьте, в России еще свобода. Я сам из Латвии. И у меня знакомые, которые в Англии, в Ирландии, в Норвегии, которые живут. Это милость Божия, что мы с вами собираемся. Нам никто, вот я сейчас там вот, пожалуйста, крестные ходы, ходите, вот у нас на Троицу будет крестный ход из Леонова в этот, в Свиблово, да, то есть. Пожалуйста, на каждом шагу у нас вывески, монастырь, храм. То есть у нас в этом смысле...
В Европе просто... разве ограничения есть религиозной свободы?
Там постоянно как раз подчеркивается, что именно твоя вера – это твоя вера.
Личная вера.
Да, частная. Вот не трогай ее там, или его там, или еще что-то.
То есть благовестие запрещено,
вот и все, да?
Да,
вот и все.
Тебя засудят.
В келье, пожалуйста, молись, по, да, в келье под елью молись. Да, вот, там. Да. Да, поэтому у нас еще...
Бог не пошлет в Россию новых видимых богатства, он прямо считает, что Россия под пятой сейчас. Еще тогда говорил об этом при Павле Первом.
Филарет Ростов?
Нет, блаженный.
Ари
говорит, что в России будет три.
Вы таких, это знаете, я не знаю. Ради вы это, правда, я не в курсе.
А разве не грех вообще о будущем говорить?
Нет,
а
я
вот
к тому,
что
давайте поживем. Давайте поживем. Давайте поживем. Но понимаете как, это все интересно. Я знаю вот эту литературу, вот ее море просто. И мне дарят люди сердобольные, да, почитай, батюшка. Вот, все это интересно. Вы поймите, что хорошо, пусть это будет.
Но сказал, но не пошли до тех пор, пока народ пребывает в спячке. Вот все Пятерочки думают.
Отлично. Для меня признак того, что мы не в спячке, это тогда, когда мы все причащаемся, каждую литургию. Вот для меня это будет признак того, что мы не в спячке. Пока мы мечтаем там еще о чем-то, мы спим. Мы спим, потому что каждый из нас как христианин родился для Христа. Не для Шаргунова, не для царя, не для императора. Мы родились для Христа. Все. Поэтому вот будем мы, приходите к нам в храм, будете каждое воскресенье причащаться, все, я буду считать, что мы в Царстве Божьем.
А пока мы главное это служить Богу в лице близких.
Да, а пока мы интересно все, но я говорю, лично я не монархист, мне не нравится эта тема, и как-то я вижу, что, ну, в общем...
Хорошо, батюшка, а тогда вас будет, который собор собирается экономистически, как это
относится? Да, нормально. Почему? Потому что, да, дело принимать вот не надо так. Потому что там не будет соединения веры. Ни в коем случае. Не доверяйте каждой брошюрке или каждой книжке, которая говорит об этой тематике.
А что там включайте будет обсуждаться? Голову. Там же как раз будет обсуждаться единство календаря.
Зайдите, пожалуйста, на сайт богослов.ру или патриархия.ру. Есть отдельная вкладка, где прописываются все документы, которые обсуждаются всеми. Это беспрецедентный вообще случай, когда на решение церковного собора можете повлиять в том числе и вы. То есть каждый может высказать свои пожелания по тем или иным вопросам. Почитайте, для того, чтобы понимать, что здесь ересь или нет, нужно в этом почитайте, как-то разобраться в этом.
Ну, я не в интернете, я читаю другую литературу, которая...
Вот не читайте ее.
Не читайте только ее.
Не читайте, да. Вот, да, не читайте только ее. Да, не читайте.
Когда намечен, кстати, 8-й вот этот собор?
Я не знаю. В 2016-м, по-моему. Но, кстати, этот все православный собор, я говорю, вот кому, у кого есть интернет, да, почитайте вот этот вкладыш. Все могут обсуждать вот этот документ. То есть это... Такого никогда не было. Более того, я скажу, любой церковный собор вселенский, это всегда был вызов для единства церкви. Потому что любой... Сейчас, Борис, секундочку. Потому что когда собирались соборы, обязательно после соборов происходили расколы. Потому что вот только представьте, наших иерархов Да? Мы все знаем и правые, и левые стороны, да, мы знаем их недостатки, их добродетели, и вдруг из уст этих иерархов вдруг провозглашается православие. Так это было искушение во все времена. Вот почему появлялись люди, которые не соглашались, что там из уст этого или иного иерарха провозглашается истина Христова. Но мы же живем, семь вселенских соборов мы приняли. А кем, где бы мы были бы с вами, когда вот жили бы в то время? Поверьте, было бы не так просто. Четвертый Вселенский собор вообще отколол от Вселенской церкви целый Восток. У нас появились монофизиты, мистериане, которые однозначно были, кстати, очень благочестивые люди. Да? Были видения, были старцы у них, были много всего, которое, что подсказывало мне не общаться с нашей церковью. То же самое и второй. Ну как, они же в раскол ушли, а мы же с вами в православии. А они перестали быть в православии.
Это значит правильное решение.
Это не ваш вопрос.
Правильно, правильно. То же самое, вот вы говорите про восьмой Вселенский собор. Для каждого из нас именно такое всеобщее собрание – это испытание моей веры. Нам легче всего верить поодиночке. Нам тяжелее принять в вере другого человека. С его, между прочим, непохожестью на меня.
У нас все семь Вселенских соборов определили все для церкви, чтобы православное существовало, и уже не нужно никакой восьмой собор.
Не все.
Это
не
уже
все.
Будет.
Никакого канона о том, что только Вселенских соборов
семь. Потому что там собирается объединить все церкви под одними уставами. Не верьте.
Нет. Почитайте просто документы этого собора. Почитайте, вот и все. Почитайте те документы, которые собираются принимать. Ну, попросите у вас из детей или внуков там.
Скажите, а вам что, причащаться запретят при этом? Вот сейчас, да,
а если такое будет, а можно будет причащаться в нашем храме? Если такой вот восьмой Вселенский собор произойдет, можно ли причащаться в нашем храме?
Ну, тогда наша церковь просто отступит от отцов и уставов. И мы уже будем еретиками.
Куда пойдем?
Мы нет, останемся я... служить не Бога, а другому Богу.
В том-то и дело, что обычно, поверьте, я сам из корабля. Не торопитесь в том смысле, что все эти попытки уйти в раскол, они никогда не приносили, скажем так, положительный результат. Вот даже, вот, вы знаете, есть раскол старообрядчества, да? Знаете, да, что в 12 веке... обряды и все остальное. И, по сути дела, формально старообрядцы были правы. Потому что из двух перстов, да, стали молиться там тремя перстами, да, там и все остальное. Но благодать-то осталась-то с православной церковью. Святые-то, например, Серафим Саровский, он же был православным, не со старообрядцами. Хотя формально правда оставалась за старообрядцами. Речь идет о том, что все, что происходит вне церкви, оно вне истины. И здесь беда в том, что в церкви остаются люди, которые, может быть, нравственно, духовно, не всегда авторитетны. Но Господь, видимо, нас еще раз таким образом учит, что святость церкви не продиктована вот именно примером вот этой безупречности духовной. А примером того, что Господь все равно остается.
Вот мы поэтому смотрим, где святые остаются в вере, та вера и истина.
Поверьте, понимаете, вот у греков, например, в 20-е годы 20 века был такой раскол страстей. Вы слышали наверняка. Они посчитали, что нужно молиться по старому стилю, а те, кто на новый стиль перешел, те еретики. Вот. В результате получилось так, что те старостильники, которые формально, по сути дела, были за старый стиль, за тот стиль, который мы с вами, по которому
юлианский,
мы с вами...
Так?
Юлианский, да-да-да.
А
вот. Так вот, формально, то, что были, они были правы, то есть за старый стиль, да, как и мы с вами молимся, по старому стилю, выяснилось, что те люди, которые были вот за старый стиль, ушли в раскол от церкви и раздробились на многие кусочки. Сейчас вы не разберетесь, я занимался этим вопросом. Вы
там
не разберетесь вообще, кто там, да, десятки, да. То есть, вы понимаете, формальная причина для раскола, она оказывается не спасительной. Потому что раскольник, у раскольника есть один большой грех. Вот писал Блаженный Августин, и потом и другие писали, раскольник не любит.
Если
если Вселенский собор родили раскол, зачем нам еще раз раскол? У нас и так хватает проблем, когда у нас...
А кто сказал, что у нас не будет раскола?
Что мы еще не решили?
Мы к этому и говорим. Ну,
зачем?
Зачем?
Нет,
Владик, мне как-то сказал, правда, Вселенский собор несет раскол, потому что он старается...
Задача Вселенского...
А против истины идут другие.
Да, задача Вселенского собора не в том, чтобы ввести, да, раскол, а задача в том, чтобы провозгласить истину, чтобы пояснить те вопросы, которые требуют обсуждения. Но
зачем же еретикам наша истина? Вот здесь они еретики, они не хотят увидеть, а мы лезем к ним с истиной. У нас есть истина, давайте ее сохраним, чистоту нашей православной веры.
Да,
нет, нам нужно почему-то лезть к ним, а они нам навяжут свое, потому что мы малочисленные, а они многочисленные.
Церковь имеет природу, она не терпит находиться, скажем так, в одиночестве. Вот верующий человек, верующий и полюбивший Господа, не хочет молчать о своей любви и вере. Поэтому задача церкви как раз проповедовать истину Христову. Вот поэтому мы и делимся с истиной, и никто не говорит о том, что нужно там потерять истину там, или еще что-то. Ну, нужно просто есть вещи, которые требуют выяснения, в том числе и у нас же много, например, таких проблем были, как вот там с Эстонией, с Украиной, да, даже чисто канонические, кто вот на эту территорию имеет, скажем так, кто главенствует на этой территории, да, почему Киевский патриархат появился, да, потому что они претендовали на то, что их будет признавать Константинопольский патриарх, да, а не русский патриарх. То есть здесь все спорные вопросы надо обсуждать.
Нам достаточно миссионерство, которое у нас тоже никто не решал. А мы даем как раз вот...
Давайте по существу.
И восьмой, да. 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 Да.
А я еще один вопрос хотел. Вы упомянули, что, да, ну, коротко, да, что Иоанна Златоуста обвиняли в ересь. А да. Какой ересь его обвиняли?
У него же спор был с Евдоксией, да, с этой с императрицей. И что-то там, кстати, во всех вымышленных ересях его обвиняли. И вот этот был собор под дубом, так называемый, в 400 году. Да. И там целый список, что он там натворил, но на самом деле ничего он этого не творил, подписали это.
То есть
и...
это клевета.
Да, это его, конечно, оклеветали. Вот отослали в этот в ссылку, и он так вот там и умер. Но сам суть, что...
Сама то есть его суть, как бы отлучили от церкви?
Да, получается, что как отлученный от церкви, его нельзя было упоминать в этом, на литургии был спор об этом.
На церкви, да. Был, поэтому там другого...
Вот.